Леа Стенберг. Тайны Рэндвинда. Поцелуй ночи.
Часть первая. Те, кто пропал, уже не возвращаются. Пролог. Иногда сны сбываются. Иногда сны больше, чем просто сны. Любовь и страх — два самых сильных истинных чувства во всей Вселенной. Мощные энергии, руководящие всем на свете. Все подчинено только им. Любовь — величайшая из пыток. Теперь я знаю об этом все или почти все. Постичь ее полностью, познать всю глубину этого чувства дано не каждому, и не сразу. Любовь будет кромсать вас на части понемногу, станет истязать вас постепенно, будет точить, как вода, камень, годами, пока не разрушит до конца. А страх... Страх — это то, что я испытываю сейчас, глядя на поверженного у моих ног, глядя на того, кого люблю. Увы, теперь мне известно, что такое вырвать сердце из груди в прямом смысле. Дрожащими руками я касаюсь зияющей раны на его теле и понимаю — это конец. Несмотря на очевидное, все же наклоняюсь ниже в надежде услышать его дыхание. Тишина. Мои глаза обжигают горячие слезы. «Когда-нибудь ты простишь», — шепчу я. «Я не могла поступить по-другому. Когда-нибудь ты меня простишь». Глава первая.
«Трасса самоубийц», — поясняет водитель, когда все пассажиры приникают к окнам. «Так ее называют».
Узкая горная дорога петляет, и в свете полной луны мы наблюдаем, как дрожит пламя сотен свечей, хаотично расставленных среди букетов цветов прямо на земле. По салону автобуса проносится гул шепотков. Зрелище шокирует меня не меньше остальных, но я спешу отстраниться от холодного стекла и закрыть глаза. Сколько же людей здесь погибло по собственной глупости, неосторожности и по велению злого рока? Десятки? А может, сотни по количеству зажженных огоньков? Дорога убаюкивает, но у меня не получается уснуть. Ничего удивительного, мое расстройство сна находится в очередной стадии обострения. Обычно тетя Ингрид быстро приводит меня в форму своими снадобьями, но сейчас ее рядом нет. Если уж говорить правду и называть вещи своими именами, то стоит признаться. Я сбежала. А если уж быть честной до конца, то никакая она мне не тетя. Но сути дела это не меняет. Ингрид Свенсон. Единственный близкий мне человек и мой официальный опекун. Так что да, я поступила с ней не самым лучшим образом, сбежав из дома, но в конечном итоге это ради ее же блага. По крайней мере, я утешаю себя именно этим. Позвольте объяснить, что к чему. Ингрид — лучшая подруга моей мамы Карин, которая не посчастливилась умереть во время моего появления на свет. Тетя могла сдать меня в приют или бросить на произвол судьбы, но поступила иначе. Все эти годы она воспитывала меня как собственную дочь с момента рождения и до сегодняшнего дня, а значит, почти 18 лет. Ингрид заботилась обо мне, дала мне прекрасное воспитание и неплохое образование. Она посвятила мне себя всю и по той же причине не обзавелась собственной семьей и до сих пор не устроила личную жизнь. Тетя любила меня. Но теперь я острее, чем когда-либо чувствовала, что обременяю ее. За ней ходили толпы ухажёров, но всякий раз она отвергала их одного за другим. И в этом была моя вина. Красивая, веселая, 36-летняя женщина должна была вспомнить о том, что воспитывать чужого ребенка не единственное ее предназначение. Она должна была подумать, наконец, о себе. Поэтому я ушла. А еще потому, что в один прекрасный день узнала о том, что у меня есть бабушка, вернее, была. Все это время она жила в Рэнвинде. Мне стало известно об этом только, когда нам по почте пришли бумаги, сообщение о смерти и бумаги на ее дом. Мы с Ингрид долго спорили, что делать с наследством, но так и не пришли к общему мнению. И как только тетя уехала в очередной поход за дикоросами, я разузнала в сети все о Рэнвинде. Затем собрала чемодан, взяла ключи от бабушкиного дома и ушла. Я оставила ей записку. Просто чёртову записку на столе. Знаю, вряд ли так прощаются с теми, кто посвятил тебе 18 своих лучших лет, но в тот момент решение уехать в родной город матери казалось мне единственно верным. Теперь же я буквально изнывала от чувства вины, утешая себя сомнительным фактом того, что тётя без меня наконец-то сможет начать новую жизнь. «Добро пожаловать в Ренвинд», — гласит табличка. Я выпрямляюсь в кресле и вновь припадаю к окну. Если бы автобус не сломался по дороге, мы не проторчали бы 4 часа на трассе, ожидая техпомощь, и не въехали бы в город затемно. Но, видимо, была какая-то высшая необходимость в том, чтобы Ренвинд впервые предстал передо мной именно таким — темным, туманным, зловещим. Как бы он ни выглядел, я радуюсь тому, что приехала сюда. Именно в этот город тянулись все ниточки истории под названием «Рождение Линнеи Остлунд». Потому что только здесь я могу найти ответ на вопрос, почему беременная Карин Остлунд, моя мать, бежала сюда много лет назад, а главное, почему и от кого. И именно в Ренвинде живет мой единственный ближайший родственник, мой отец. Кто он такой, мне еще предстоит выяснить. Автобус проносится мимо кладбища и стоящей поодаль старой каменной церкви. Деревья в свете луны изо всех сил вытягивают свои сухие ветви, точно тянутся ко мне крючковатыми пальцами, а с макушки могучей ели вдруг срывается и взмывает вверх, растворяясь в густоватом сером тумане ночи, большой черный ворон. Я инстинктивно ёжусь и касаюсь кончиками пальцев кулона, висящего на шее. Когда-то он принадлежал моей матери, и поэтому особенно мне дорог. «Через минуту будем на месте», — сообщает водитель. Все начинают суетиться, одеваются, застегивают куртки, подтягивают к себе сумки и вешают на плечи рюкзаки. Пассажиров всего 7, включая меня, но этого хватает, чтобы я не ощущала беспокойства от того, что мне придется очутиться на пустынной городской улице в полночь. Напрасно. В следующее же мгновение на улицах Ренвинда начинают мелькать витрины мелких магазинчиков, зрачки светофоров, косые лучи фонарей, и тут и там пляшут искры костров и языки факелов. «Праздник в честь прихода весны», — говорит кто-то из пассажиров. И как я могла забыть? В эту ночь по всей стране отмечают этот жуткий праздник. Люди вытаскивают все старье из дома, чтобы сжечь его на городских площадях под завывание дудок и радостное улюлюканье жителей. Судя по всему, местные тоже почитают эту традицию. Тут и там гуляет молодежь в причудливых масках на лицах, с факелами и выпивкой в руках. А на площади уже высится огромный костер, кажущийся в темноте огромным оранжевым столпом, поднимающимся к небесам. «Ну и жуть!» — радостно шепчет женщина, придвигаясь к выходу. Автобус ухает и замирает у края дороги. Пассажиры торопливо тянутся к выходу. Еще раз проверив в кармане наличие бумажки с адресом, я поднимаюсь с сиденья, беру сумку и следую за ними. «Всего хорошего!» — улыбается мне водитель. Я улыбаюсь ему в ответ, еще не зная, что ничего хорошего меня здесь не ждет. Едва мы оказываемся на остановке, пассажиры автобуса бросаются в разные стороны. Я остаюсь стоять одна, кутаясь от ветра в воротник и судорожно вдыхая влажный ночной воздух. Там, где гремит музыка и мелькают огни костра, больше шансов найти того, кто подскажет мне дорогу, поэтому, вздохнув, я опрокидываю сумку на колесики и тащу за собой. Через пару минут меня поглощает толпа кричащих и танцующих на площади людей. Многие из тех, кто помоложе, обливаются вином, хихикают или громко кричит. Традиция носить устрашающие белые маски с уродливыми, нарисованными на них рожицами на день весны и крики, призванные отпугнуть злых духов, для меня не в новинку. Но в этот раз я одна в незнакомом городе. И всякий раз, когда кто-то напрыгивает на меня с разбега или близко наклоняется к лицу и кричит, по моей спине проносятся мурашки. Шарахнувшись в очередной раз от одного из жителей, который вдруг начинает мычать, словно корова, я решаю отойти на безопасное расстояние от толпы. «Ты ее напугал, Улли!» Звонко смеется девушка, оттаскивая его от меня. «А тебе что, совсем не страшно? У-у-у!» Продолжает мычать он, протягивая к ней руки. Я отхожу на достаточное расстояние и иду по дорожке, вдоль которой стоят деревянные скамейки с изящным каменным основанием. Позади этих скамеек стеной возвышается черный лес. Здесь тише и не слепят языки костра, но сердце продолжает стучать, словно бешеное. Не в силах его унять, я останавливаюсь прямо посреди дороги. «Тоже не в восторге от всей этой вакханалии?» А вдруг усмехается какой-то голос. Я резко оборачиваюсь на звук. «Ну, в смысле?» «Это девушка. Странное лоскутное вязаное платье, массивные кроссовки с полосатыми гетрами, немыслимое количество бус, веревок, украшений, на шее фенечек на руках и даже кольцо в губе». Пальцем она очерчивает круг возле своего смуглого лица. «Ты тоже без маски. Не по душе этот праздник?» Девица ставит в воздухе воображаемые кавычки. «Цыганка?» Я оглядываюсь по сторонам. Тихо, темно, пустынно. Я с детства привыкла относиться к представителям этого народа, так скажем, с небольшими предосторожностями. Всю историю помню смутно. В памяти осталась лишь атмосфера парка аттракционов и взгляд той черноволосой женщины, которая подошла ко мне и крепко схватила за руку. Стоило тете Ингрид отлучиться лишь на минутку за билетами на карусель. «Как интересно!» — пробормотала тогда она. Я испуганно выдернула свою пухлую ручку из ее шершавой руки. «Про таких, как ты, — сказала женщина бледнее, — мне все известно. Тебя убьет любовь. Она попятилась. «Убьет! Убирайся отсюда!» — выкрикнула ей в лицо подоспевшая вовремя тетя Ингрид. Она присела на корточки и стала меня осматривать. «Она трогала тебя? Что эта женщина сказала?» «Если хочешь жить, убей его сама!» — прокаркала цыганка и скрылась в толпе. Случай быстро забылся, но эти слова засели глубоко в моей душе. «Тебя убьет любовь! Что это означало?» Книги о любви, которые я таскала из библиотеки Ингрид, твердили, что любовь ранит, причиняет боль, терзает и прочее, прочее, прочее. Знакомясь с их содержанием, я примерно догадывалась, чего следует ожидать в будущем, если не повезет влюбиться в кого-то. Но убивающая любовь — это звучало действительно пугающе. Может, именно поэтому и запомнилось? «Ты чего?» Девчонка наклоняется вперед и машет перед моим лицом руками. «Зависла?» «Я...» Мне приходится прочистить горло. «Я... Нет, простите». «Не местная?» — хмурится она, разглядывая мою сумку. «Все валят отсюда. Не понимаю, что может заставить человека по доброй воле приехать в забытый богом город дождя и ветра». «Вы не подскажете, как мне найти этот адрес?» Спохватившись, я протягиваю ей листок. Девчонка сует бумажку под тусклый свет фонаря. «Как интересно!» — ухмыляется она. «Опять эти слова!» И, заметив, как я напряглась, тут же отмахивается. «Дальше по дороге. До конца не ошибешься. «Спасибо!» Выхватив бумажку, я спешу прочь. Ветер завывает в вершинах сосен, по дороге стелится туман. Близость леса заставляет меня испытывать почти первобытные ужасы и напряженно вглядываться в зияющую меж могучих стволов темноту. Постепенно мостовая сменяется асфальтом, дорожка становится ровной, сумка перестает подскакивать, и колесики больше не дребезжат. Но тишина вокруг и отголоски звуков с площади кажутся от этого лишь более зловещими. Наконец я вижу, как вдали уже маячат дома, и не удерживаюсь от того, чтобы ускорить шаг. Как раз в этот момент рядом со мной раздаются тихие голоса. «Послушай меня», — настойчиво говорит мужской голос. Я останавливаюсь и смотрю на них. «Отвали уже!» — взвизгивает девица в ярко-желтом платье и красных туфлях. Она стоит в паре метров от меня, привалившись спиной к дереву, а парень возвышается над ней. Высокий, широкоплечий. Свет фонаря едва касается спины незнакомца, но у меня все же получается разглядеть пугающий рваный шрам на его шее. «Если хочешь жить...» Он осекается, перехватив ее взгляд, и резко оборачивается. «Я перестаю дышать!» На лицах обоих устрашающие маски. «Простите», — бормочу я, вцепившись в ручку сумки. И уже собираюсь продолжить путь, как мне вдруг мерещится, что глаза незнакомца ярко вспыхивают желтым в темноте и проходятся по мне дикой неконтролируемой яростью. «Простите», — повторяю я и бросаюсь дальше по дороге. Было ли свечение его глаз плодом моего воображения, или от них отразился свет фонаря, мне разбираться не хочется. Я, что было сил, несусь вдоль по улице. Нужный адрес, как и обещала девчонка, оказывается в самом конце. Двухэтажный аккуратный домишко со старомодными занавесками на темных окнах, низенький заборчик и пришедший в запустение газон. Довольно милое и приятное жилище, надо заметить. Отдышавшись, я нерешительно ступаю на крыльцо, втаскиваю за собой сумку, достаю из кармана ключ и дрожащей рукой вставляю в замочную скважину. Поворот, еще поворот. Он подходит. Мое сердце опускается вскачь. Я выдыхаю, и с тихим скрипом передо мной отворяется дверь в неизвестность.